Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Киеве завершилось выдвижение кандидатов на президентских выборах и прошел массовый митинг в памяти жертв Евромайдана.
Предлагаю поддержать в качестве единого кандидата от демократических сил кандидатуру Петра Порошенко.
Присоединенным к России Крыму, перешедшим сегодня на московское время, Курултай, то есть съезд крымско-татарского народа, принимает важные решения. Акции «Стратегии 31» в российских городах 31 марта.
Есть огромное количество анархистов, есть огромное количество антифашистов.
4 апреля исполнится 65 лет постановлению Совета министров СССР о начале глушения антисоветских радиостанций. Выборы мэра Новосибирска 6 апреля.
Общая цель, она выше каких-то личных амбиций.
В Берлине в четверг открывается масштабная выставка работ китайского художника и архитектора, диссидента Ай Вейвея.
То, что я не смогу попасть на открытие моей выставки, явится частью моего концептуального произведения искусства.
И в будущую субботу, 5 апреля, в Афганистане состоятся всеобщие президентские выборы, а любители рок-стиля гранж вспомнят о 20-летии смерти Курта Кобейна.
Кобейн умел сочетать очень светлое и очень темное.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В воскресенье ровно в полночь завершается прием документов в Центр избиркоме Украины от претендентов на президентский пост. Их уже более 20. Досрочные выборы назначены на 25 мая. На фоне активизации предвыборной кампании в Киеве на Майдане независимости в воскресенье без политиков вспоминали героев Небесной Сотни. Со времени трагических событий в центре украинской столицы прошло 40 дней. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На траурно-молитвенное вече на Майдане независимости собрались тысячи людей. Начиная с 18 февраля, жертвами столкновений протестующих с милицейским спецназом в центре Киева стали, по официальным данным, 103 человека. 1528 пострадали. До сих пор неизвестна судьба 155 пропавших активистов. Отдававшие приказы стрелять по демонстрантам Майдана, экс-президент Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и другие лица из окружения Януковича сейчас скрываются от украинского правосудия на территории Российской Федерации. В ходе ожесточенных столкновений 20 февраля на улице Институтской погибли десятки демонстрантов и несколько бойцов милицейского «Беркута». По тем и другим стреляли снайперы. Сейчас в Генеральной прокуратуре утверждают, одновременно по майдановцам и беркутовцам по команде властей стреляли снайперы украинских спецподразделений. Поминальное богослужение по жертвам Майдана в воскресенье провело духовенство украинских церквей. Это мероприятие прошло без политиков. Некоторых из них в это время можно было встретить в Центризбиркоме Украины. 30 марта – последний день приема документов от претендентов на пост главы государства. О своих президентских амбициях уже заявили более 20 политиков и общественных деятелей. Накануне партия «Свобода» и «Батьківщина» выдвинули в президенты своих лидеров Олега Тягнибока и Юлию Тимошенко. В то же время «Удар» в качестве кандидата на высший государственный пост назвал миллиардера Петра Порошенко, поскольку глава партии Виталий Кличко решил баллотироваться в мэры Киева.
«Предлагаю поддержать в качестве единого кандидата от демократических сил на президентских выборах кандидатуру Петра Порошенко».
Социологи прогнозируют выход во второй тур выборов Тимошенко и Порошенко. Последний является бесспорным фаворитом предвыборных рейтингов и не считает экс-премьера своим конкурентом.
Я заявляю на съезде и заявляю зараз. Юлия Володимировна Тимошенко не є моим политическим ни оппонентом, ни конкурентом.
После своей победы Порошенко обещает создать новые рабочие места во всех регионах Украины, а также навести порядок в правоохранительных органах. Как известно, в 2005-м, после Оранжевой революции, Юлия Владимировна отвоевала у владельца корпорации «Рошен» пост главы правительства. В Батьківщине, по словам адвоката экс-премьера Сергея Власенка, считают, что и сейчас Петр Порошенко для их лидера не конкурент.
Юлия Тимошенко – единственный политик, единственное ключевое слово, которое на равных, второе ключевое слово, воспринимается мировыми лидерами.
Не все члены команды Юлии Тимошенко советовали ей участвовать в президентской гонке, учитывая падение ее популярности. Почему лидер «Батьковщины» все же решила бороться за президентский пост, рассуждает политолог Владимир Фисенко.
Тимошенко, она лидер по натуре. И для нее формальные рейтинги – это не основание, не ограничение для решения об участии в выборах. Тимошенко была дважды премьером. Очередной премьер для нее не является самоцелью. Быть вне политики, думаю, для нее это неприемлемо. Она хочет, и думаю, и может, несмотря на проблемы со здоровьем, активно участвовать в политической жизни. Идти на пенсию, писать мемуары – это не для Тимошенко. С другой стороны, сама ситуация кризиса в Украине мотивирует Тимошенко. Вот, как мне представляется, зная ее психологию, ее политическую стилистику, ее возбуждает, мотивирует сама ситуация кризиса, в которой оказалась страна. Она считает, дала это понятие на вчерашней пресс-конференции, что только она может вывести страну из кризиса.
В своей программной речи на съезде «Батьковщины» бывшая глава правительства заявила, что ее первоочередной задачей в случае избрания на пост президента станет возвращение Крыма Украине. Тимошенко выступила за интеграцию государства в оборонительное объединение западного мира и объявила персональную войну олигархам.
Це мої опоненти. Янукович пішов, але вся система олігархії залишилась в кожній клітині нашого життя.
Тем временем партия регионов на предвыборном съезде исключила из своих рядов предателей, в том числе и сбежавших из страны бывших президента и премьера Виктора Януковича и Николая Азарова.
Мы же должны сами себе честно сказать, что Януковича сотворили мы здесь, мы. И началось все вот с таких съездов. Мы в прошлый раз с вами голосовали за кандидатов в Верховный Совет от нас, не видя списков.
Заявил в своем выступлении на съезде регионал Сергей Тегибко. Он будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец. В качестве кандидата на высший государственный пост бывшая партия власти поддержала подозреваемого прокуратурой в сепаратизме экс-губернатора Харьковской области Михаила Дубкина. За пост президента, кроме уже названных кандидатов, будут также бороться лидер правого сектора Дмитрий Ярош, главный украинский коммунист Петр Симоненко, активистка Майдана, врач Ольга Богомолова, экс-министр обороны Анатолий Гриценко и бывший министр социальной политики Наталья Королевская. Центральная избирательная комиссия Украины завершит регистрацию кандидатов в президенты 4 апреля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Крыму, аннексированном Россией, 30 марта официально перевели стрелки, перешли на московское время. Многие отмечали этот факт как встречу Нового года в полночи с шампанским. Жители Крыма начинают учиться жить по законам, распорядкам и правилам другого государства. В том числе крымские татары, накануне организовавшие впервые за более чем 90 лет свой Курултай, то есть всеобщий народный съезд, не в Симферополе, а в Бахчисарае. Обо всем этом я беседую с крымско-татарским журналистом Деливером Османом.
Мне пришлось после того, как произошли вот эти события в Крыму, выезжать в Киев. И, честно говоря, приблизились к Джанкое, меня удивило то, что уже появилась погранслужба Крыма, которая проверяет паспорта, причем так не очень доброжелательно. Особенно если увидят фамилию не славянскую. Точно так же при выезде уже из Крыма, въезде на территорию Украины, в Мелитополе погранслужба Украины не позволила выйти пассажирам из вагона, вероятно, опасаясь, что из Крыма может быть экспансия какого-то рода, может быть, экстремистов. И представьте, что нельзя вылететь из Симферопольского аэропорта никуда, кроме Москвы. Ограничен выезд. В Турцию самолет уже не летает, поэтому диаспора крымско-татарская на Курултай-Бахчисарае приехать не смогла. Мы тоже не можем никуда вылететь.
После состоявшегося вчера Курултая, то есть съезда всего крымско-татарского народа, что можно сказать о настроениях в среде крымских татар?
Первый шок от произошедшего крымские татары уже пережили. Вчера Курултай принял самое главное решение о том, что крымские татары – коренной народ, имеющий право самоопределения на своей родине в Крыму. В том пресловутом референдуме подавляющая часть крымских татар просто не принимала участие, она бойкотировала по призыву Меджлиса. Из 185 тысяч имеющих право голоса крымских татар в голосовании приняло около 1 тысячи, а это всего 0,5% тогда как российские СМИ передали, что голосование приняло 50% крымских татар. Конечно, это не так. Мне пришлось самому побывать на участке, где живут компактно крымские татары. Участок был пуст.
Можно ли говорить о единстве мнений среди выступавших на Курултае?
Если касается вопроса самоопределения, то конечно. И это решение дает определенный аргумент Мустафе Джемилеву, который сейчас находится в Нью-Йорке. И запланированное выступление с трибуны Организации Объединенных Наций. И вероятно, то, что принято в Бахчисарае, будет одним из весомых аргументов для международной общественности. И Меджлис и Курултай считают, что это решение – сигнал для участников конфликта, произошедшего в Крыму, и для международных организаций. Для того, чтобы был услышан голос крымских татар, Меджлис планирует начать процедуру оформления этого решения, процедуру правовую.
Вы упомянули, что в вопросе самоопределения все выступавшие были едины во мнениях. Значит, в других вопросах нет?
Есть вопрос об участии в правительстве Крыма. Часть делегатов заявила о том, что раз мы не признаем нелегитимную власть, мы не голосовали, в референдуме не принимали участие, мы не имеем права участвовать в правительстве, созданной этой нелегитимной властью. Было другое мнение, что мы можем позволить участвовать крымским татарам и в этих органах власти, но в этой власти не должны участвовать члены Меджлиса и делегаты Курултая. Другая, это уже третья часть, считает, что власть эта пришла, и мы находимся в правовом поле другого государства. Признаем мы ее или не признаем, это один вопрос, но мы должны принять участие с прагматической точки зрения и каким-то образом защищать интересы крымско-татарского народа. Вот в этом вопросе была очень большая дискуссия, и были аргументы достаточно весомые и с той, и с другой, и с третьей стороны. Поэтому Курултай принял решение оставить разрешение этого вопроса Меджлису. Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, насколько мне сейчас известно, призвал не участвовать в этой власти. Почему? Наступает некоторое, наверное, противоречие в том, что мы принимаем декларацию о создании национально-территориальной автономии и требуем этот вопрос рассмотреть, и в то же время принимаем участие в этом правительстве и госсовете, тем самым легитимизируя своим участием эти органы.
О ситуации в Крыму сегодня я беседовал с крымско-татарским журналистом Деливером Османом. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 31 марта, в российских городах состоятся очередные акции оппозиции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний. Организатору стратегии 31, лидеру незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарду Лимонову вновь было отказано в согласовании митинга в Москве на Триумфальной площади. Добиться разрешения властей не помогла и безоговорочная поддержка Лимоновым действий Кремля по аннексии Крыма. Вместо этого позиция руководства «Другой России» привела к расколу в партии. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
В согласовании акции на Триумфальной 31 марта Лимонову и его соратникам отказали по той же причине, по которой отказывали и весь последний год. В соответствии с законом 2012 года о митингах и шествиях подавать заявки на проведение акций не может человек, два раза или чаще привлекавшийся к административной ответственности. Эдуард Лимонов до сих пор уверен, что эти поправки в законодательство были приняты лично против него, а не из-за 100-тысячных митингов за честные выборы и всевозможных окупаев. На своей страничке в Фейсбуке лидер «Другой России» обращается к мэрии. «А вы не пособники врагов народа часом будете? Почему разрешили демарш против воли народа Крыма и большинства российского народа провести в Москве? Я говорю о шествии откровенных предателей 15 марта. Мне вы пятый год цедите свое «нет» сквозь зубы на митинге стратегии 31. Аресты, штрафы. А я патриот моей страны. Был, есть и буду». В интервью «Радио Свобода» Эдуард Лимонов рассказал, что на самом деле не ожидал другого ответа от мэрии и не считает, что его протест против жесткой политики властей по ограничению свободы собраний противоречит поддержке аннексии Крыма и призывам к Владимиру Путину ввести войска на материковую часть Украины. Лимонов, напомним, провел детство и юность в Харькове и недавно даже написал специальное обращение к жителям этого города в связи с происходящими событиями.
Я с 94 года и в первой программе еще партии, которой я был председателем, я обозначил, что Крым Севастополь российские территории и говорил там и о Приднестровье, и о Казахстане. Поэтому я считаю, что это разумное решение принять Крым в состав Российской Федерации. А во-вторых, я знаю природу нашей власти и ни на что никогда не надеялся. Если вы наблюдаете за поведением нашей власти, ей ведь не нужны никакие сторонники. Она прекрасно себя чувствует вот так, как она живет.
А как же лозунг «России без Путина»? Один из самых часто звучащих на акциях стратегии 31. Ведь без Путина никакого присоединения Крыма, скорее всего, не случилось бы. Я сам был несколько раз на Триумфальной площади на акциях стратегии 31, и лозунг «России без Путина» там скандировали постоянно.
У меня нет списка людей, кто туда ходит. Туда ходили и либералы, и там были люди с белыми ленточками, и что они там кричат. Этот лозунг официально адаптировали себе белоленточники последние годы.
Сейчас вы этот лозунг не поддерживаете.
Я считаю, что этот лозунг слишком много чести делает Владимиру Владимировичу. А мы выступаем за то, чтобы Россия сменила строй, например. Мы всегда говорим, нужен народный социализм, чтобы она попотрошила олигархов, национализировала бы многие отрасли, прежде всего, сырьевые, промышленности.
Говорил лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. 2 марта в группе «Другой России» в социальной сети ВКонтакте появилось заявление, в котором говорится об идейном и организационном кризисе в результате политики нынешнего руководства партии. Авторы текста недовольны в частности тем, что лидеры организации, цитата, «резко изменили генеральную линию и начали поддерживать патриотические инициативы путинской власти, которые до этого именовались лицемерными и показушными». Заявление подписано новосибирским, мурманским и ханты-мансийским отделениями другороссов, которые объявляют себя независимыми от решений исполкома партии, но оставляют за собой право использовать ее символику. В конце текста говорится, что о выходе из «Другой России» заявили также активисты из Иркутска, Барнаула, Москвы и других городов. Роман Попков, бывший глава московского отделения запрещенной национал-большевистской партии, из которой выросла «Другая Россия», не поддерживает Эдуарда Лимонова в его позиции по Крыму.
По моим данным, этот раскол, он и регионы затронул, и Москву. То есть в регионах речь идет о новосибирском отделении, о мурманском отделении, об иркутском отделении, о части людей в нижегородском отделении, об отделении в Волгодонске. Ну и в Москве там где-то человек, по моим данным, 15. Принимая во внимание, не бог весть какую численность там московского отделения «Другой России», это тоже цифра довольно-таки серьезная.
Впрочем, причина раскола, говорит Роман Попков, не только в отношении Лимонова к аннексии Крыма.
Тут речь идет не столько о Крыме, сколько о позиции Лимонова по Украине в целом, о тех вещах, которые Эдуард Леонидович говорил как минимум с прошлой осени, там призывая полицейским экзекуции Майдана. То есть я думаю, что уже с тех пор зрело определенное недовольство.
Несмотря на это, Роман Попков не думает, что раскол в «Другой России» серьезно отразится на акциях стратегии 31, потому что костяк участников митингов на Триумфальной уже давно составляют далеко не только сторонники Эдуарда Лимонова.
Все последние годы выходы на Триумфальную площадь, они как бы продолжали в качестве формата держаться не столько благодаря Лимонову и лимоновцам, сколько благодаря вот яростным и упертым идеалистам из числа гражданских активистов. Их идеализм гражданский, он позволял закрывать им глаза, да, на весь тот как бы ад кромешный, который там писал Лимонов, и даже не протестного движения российского в целом, и сейчас по поводу Украины продолжает писать. То есть вот, как бы, люди считают, что эта тема, да, тема свободы собраний, она по-прежнему остро стоит перед Россией. Я думаю, что они найдут в себе силы и дальше там стараться забывать в этот день, да, о фигуре Лимонова, о его личности, и все равно будут выходить.
Каковы перспективы левого движения в России в связи с происходящим на Украине и вокруг нее, в связи со столь разным отношением левых активистов к этим событиям?
Есть огромное количество анархистов, есть огромное количество антифашистов, есть огромное количество активистов левых взглядов, которые ни в какие партии не интегрированы в движение. В конце концов, сейчас в России постепенно возрождается такое явление, как левый национализм. То есть национализм не государственнический, а причудливая смесь национальных идей и идей и левых. Там партия «Народная воля» сейчас как бы формируется. То есть я думаю, что левое движение будет держаться, безусловно. А вот перспективы «Другой России» и левого фронта, конечно, да, они печальны.
Действительно, раскол из-за отношения к аннексии Крыма уже вышел за рамки «Другой России» и перекинулся как минимум на еще одну организацию, упомянутый Попковым «Левый фронт». Так, присоединение Крыма к России поддержал лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, которого сейчас судят по обвинению в организации массовых беспорядков. Против выступили координатор «Левого фронта» Алексей Сахнин, профсоюзный активист Владимир Плотников и другие. Прошлая акция «Стратегии 31» 31 января 2014 года собрала несколько сотен участников. Десятки человек, включая Эдуарда Лимонова, были задержаны. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В Берлине, в знаменитом городском выставочном зале «Мартин Гропиус Бау», 3 апреля открывается самая масштабная в истории выставка китайского художника-концептуалиста, фотографа и архитектора, критика правящего режима Ай Вейвея. Она называется «Ай Вейвей Эвиденс», то есть «Доказательство». Но приедет ли на открытие сам автор, остается под вопросом. Он до сих пор не имеет загранпаспорта, который был у него отобран китайскими спецслужбами в 2011 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
На площади в 3000 квадратных метров, в 18 залах берлинского «Мартин Гропиус Бау» и в восхитительном центральном зале с потолком из матового стекла «Вейвей» представляет инсталляции и произведения, многие из которых были специально разработаны для берлинской выставки, или такие, которые никогда в Германии не выставлялись. В современном Китае не приветствуется вынос ссора из избы. Таким ссором и одновременно соринкой в глазу китайского официоза и является художник, фотограф и архитектор Ай Вейвей, несомненно, самый известный за пределами страны современный художник Китая. Он, среди прочего, автор идеи стадиона «Гнезда» для Олимпиады в Пекине. Диссидентство Вейвея, похоже, не было самоцелью, а стало продуктом творчества этого возмутителя китайского спокойствия. Главные неприятности Вейвея начались, когда он предпринял собственное расследование обстоятельств сычуанского землетрясения 2008 года и опубликовал в своем блоге, не попавшие в официальную статистику, имена погибших детей и сведения о коррупции в строительном бизнесе, вследствие которой в первые минуты катастрофы разрушились десятки плохо построенных школ. Ай Вейвей был жестоко избит полицией за то, что попытался выступить на суде в поддержку обличавшего сычуанскую администрацию правозащитника. После этого он последний раз побывал в Германии, в Мюнхене, и в начале 2010 года была устроена его выставка. Мюнхенские врачи, проведя операцию, по сути дела, спасли Вейвею жизнь, так как последствия травмы головы от полученного удара полицейской дубинкой оказались опасными для жизни. Вейвей тогда вернулся в Китай, где подвергся дальнейшим преследованиям. Его мастерская в Шанхае была снесена по распоряжению властей. В марте 2011 года стало известно о намерении Вейвея приобрести в Берлине ателье в качестве второго места для его работы вместе с постоянными помощниками. 3 апреля 2011 года в пекинском аэропорту перед посадкой в самолет, на котором Ай Вейвей собирался вылететь в Гонконг, художник был арестован двумя полицейскими, которые заявили сопровождавшим Ай Вейвея, что у него появились где другие дела, и он никуда не полетит. Музей Гугенхайма создал онлайн-петицию с призывом освободить Ай Вейвея. На 12 мая 2011 года эту петицию подписало более 130 тысяч человек. 22 июня 2011 года Вейвей был освобожден с формулировкой «как признавший свою вину и по состоянию здоровья». С тех пор Вейвей безвыездно живет в Пекине. В самом Китае такого художника как бы нет. Но власти не запрещают Вейвею выставляться за границей, и его инсталляции путешествуют по миру, чаще всего появляясь в Великобритании, США и Германии. Вейвей говорит: «Паспорта все еще нет. Я запросил его 3 недели назад, но не получил определенного ответа. Жду, ведь нет никаких причин, по которым мне нельзя было бы выехать за пределы страны. Я надеюсь, ведь многое изменилось за последнее время. Я свободен. В Пекине никто мне не мешает заниматься моими проектами, а то, что телефон прослушивается, так у Ангелы Меркель ведь тоже». Вейвея, по его словам, уже почти 2 года не приглашают на чашку чая. Именно так формулировались на бумаге вызовы в Службу безопасности Китая. Только что в Берлине побывал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Не исключено, что Ангела Меркель замолвила за художника словечко. С другой стороны, директор берлинского зала «Мартин Гропиус Бау» Герион Сиверних говорит:
Вэйвэй
сказал в одном из интервью: «То, что я не смогу попасть на открытие моей выставки, явится частью моего концептуального произведения искусства». Это, конечно, было сказано иронически и с юмором, но фон в этой истории серьезен. Не надо забывать, что Вэйвэй 81 день провел в камере тайной тюрьмы. Эту камеру, кстати, в которой непрерывно горел яркий свет, Вэйвэй один в один воспроизвел и вписал в свою берлинскую экспозицию. Если Вэйвэю все же удастся приехать в Берлин, то он намерен провести в Германии 2 недели, а затем вернуться на родину. В том, что его пустят обратно, художник не сомневается. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 4 апреля 1949 года, в разгар первых лет холодной войны, Совет министров СССР принял постановление о начале технического глушения вещания на Советский Союз западных антисоветских радиостанций. Передачи из-за рубежа, направленные против коммунистической идеологии и советской системы, вызывали у сталинских чиновников и генералов суеверный ужас и ненависть. Видимо, точно такие же, как и сегодня у их духовных наследников. Глушение вражеских голосов достигло своего пика после появления в эфире в марте 1953 года передач «Радио Свобода». У микрофона историк нашей радиостанции, мой коллега Иван Толстой.
Глушение западных радиопередач сопровождало нас на протяжении 40 лет. Были менее политизированные станции «Голос Америки», «BBC», «Радио Канада», «Радио Швеция». Были более жесткие, неприемлемые для советской идеологии «Радио Израиль» и особенно «Радио Свобода». Но советский человек при всей его легендарной забитости был еще и легендарно хитер и технически находчив. Умельцы достраивали принимающий коротковолновый диапазон, удлиняли саму антенну с помощью мотка проволоки, всяких металлических штуковин, а иногда и медного таза, которым в душе желали накрыть саму советскую систему. Лесопилка, кошачий концерт, свистопляска, голосовая нарезка – разные были народные термины для глушения. Потом мы узнали, что на Западе это именуется «джаз КГБ». Историк Римонта Сплейкис на мой вопрос о смысле глушения «Радио Свобода» на заре вещания, когда мощность нашего передатчика составляла всего 10 киловатт, в начале 2000-х ответил.
10 киловатт – это не так и мало, особенно в начале 1953 года, в марте, когда начало вещание русская служба «Радио Свобода», если я правильно помню. 10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда работает и 100 киловатт, и 250, и 500 киловатт, и больше. Но тогда этот американский армейский передатчик под кодовым названием «Барбара», что находился где-то в лесу в Южной Германии под Мюнхеном, и эти 10 киловатт доходили не только до Европы, но и до западной части СССР и, может быть, до Урала, потому что и сейчас, и сегодня радиолюбители связываются с 1 киловаттом или даже со сотней ваттов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами. Так что этот сигнал не выходил в эфир напрасно. И он был слышен в Советском Союзе, и, конечно же, что с самого начала передач они вызвали ужас у советских властей, которые решили расширить систему радиоглушения, что является, по сути дела, формой технической цензуры радиовещания. Суть этого метода на частоте или на частотах той радиостанции, которая не нравится, мягко выражаясь, властям, транслировать точно на той же волне какой-то шум. И вот эта сеть, которая после войны Второй мировой насчитывала, наверное, только несколько десятков передатчиков, то уже в 80-х годах их количество превысило 3000. От Калининграда до Магадана.
Ходил в свое время такой анекдот. Руководитель «Радио Свобода» встречается в европейской столице на каком-то светском приеме с генералом КГБ и говорит: «Мы тратим 100 миллионов, чтобы донести вашему народу правду». Генерал КГБ горделиво: «А мы в 3 раза больше, чтобы заглушить вашу ложь». Руководитель «Свободы», лукаво улыбнувшись: «Слушайте, я предлагаю вам сделку. Вы платите нам 200 миллионов разницы, и мы будем пускать программы сразу с глушением». Но если говорить всерьез, могли ли западные станции обойти эту техническую проблему? В 1977 году наш научный обозреватель Евгений Муслин поставил такой вопрос перед профессором Евгением Плоткиным, недавним эмигрантом, специалистом по радиопомехам.
Можно ли построить приемное устройство, которое позволило бы, несмотря на наличие глушки, как мы ее называем, мешающей станции, слушать без помех станцию «Свобода»? На сегодняшний день нет.
Ну, а удастся ли этого добиться хотя бы в будущем? Президент Картер недавно предложил значительно увеличить суммарную мощность передатчиков радиостанции «Свобода». Но ведь беспредельное повышение мощности – это не самое изящное техническое решение.
Знаете, на всякое действие есть противодействие. Я вам скажу так, что если говорить о том конкретном виде помех, который сейчас используется, я не изучал этот вид помех, я не знаю, но я знаю, что используется какой-то определенный вид помех, который можно изучить. Если мы его знаем, то можно с ним бороться. Но если мы начнем с ним бороться и построим приемное устройство, которое позволит из-под этих помех вытащить станцию «Свободы», то, что она вещает, то на завтра появится другого сорта помехи. То, что связано с преднамеренными помехами, это совершенно специфический вопрос.
Все эти вопросы отпали сами собой 29 ноября 1988 года, когда советская сторона сама, без всякого предупреждения, освободила коротковолновый эфир от своего джаза. С тех пор выросло целое поколение, знающее о глушении только из рассказов взрослых. Исправим это упущение. Вот один из примеров глушения радио «Свобода», когда на наши голоса накладывалась не музыка, а просто другая радиопрограмма. Это называлось голосовой нарезкой. Приятного вам ностальгического эфира.
Над этим материалом, составленным из архивных записей «Радио Свобода», работал мой коллега Иван Толстой. В эфире «Время свободы. План на неделю». 6 апреля за пост мэра Новосибирска на досрочных выборах будут бороться 12 человек. Среди них единый кандидат от оппозиции, коммунист Анатолий Локоть и действующий градоначальник Владимир Знатков, которого поддерживает «Единая Россия». 5 других оппозиционных кандидатов в мэры еще в пятницу 28 марта выбрали Анатолия Локтя единым кандидатом, отказавшись от своего участия в выборах. Подробнее в материале моей коллеги Динары Седниковой.
Объединить свои силы и передать все ресурсы для избирательной кампании Локтю согласились представители партии «Патриоты России» Александр Мухарыцын, «Коммунисты России» Роман Стариков, Иван Стариков от «Гражданской инициативы», Алексей Южанин от партии «Духовного преображения России» и Илья Пономарев от «Альянса зеленых» и «Социал-демократов». Соглашение о совместной координации действий на предстоящих выборах главы Новосибирска оппозиционеры и представители общественных организаций подписали еще 20 января. Коалиция намерена войти в состав правительства Новосибирска, если Локоть станет победителем. Илья Пономарев рассказал «Радио Свобода», что у каждого есть просматриваемая роль.
Это последние муниципальные выборы в стране, после этого будет реформа. И проведя анализ, мы решили, что вот такая стратегия является оптимальной для победы 6 апреля. Смотрели, что он имеет наилучшие шансы на победу. Выборы эти досрочные, соответственно, времени на подготовку у всех кандидатов было очень мало. Несколько раз менялись правила. Потом отправили в отставку губернатора, снимали действующего. Эти выборы были, мягко говоря, далекими от честных.
Сам Анатолий Локоть говорит, что объединившись, оппозиция создает прецедент.
Доказано, что оппозиция может объединяться. Разная, левая, правая. Оппозиция, прежде всего, вот той монополии, которую «Единая Россия» выстраивала в последние годы во всех городах и весях Российской Федерации. Политики, известные политики со своим взглядом, со своим мироощущением, со своими амбициями приняли решение и посчитали, что вот общая цель, она выше каких-то личных амбиций. Самое главное после выбора – составить единую команду и работать вместе, решая те задачи, которые мы обозначаем вывести город Новосибирск в число ведущих городов Российской Федерации.
А кого вы считаете своим основным конкурентом?
Представитель партии власти, безусловно, от «Единой России». То, что ход избирательной кампании перекошен в пользу одного кандидата от партии власти, это очевидно. То, что нарушение, для нас это очевидно. Но я тоже писал заявление в избирательную комиссию городскую, даже в центральную избирательную комиссию, в областную, о том, что я считаю, что нарушение, что надо уходить в отпуск, надо, чтобы равные условия у всех были.
Анатолий Локоть добавил, сначала в оппозиции планировали сообщить избирателям, какие функции будет исполнять каждый, но потом передумали.
Знаете, мы говорили об этом, может быть, и расписать, и заявить, что вот этот займет вот это кресло, этот, а потом решили этого не делать пока, потому что, чего перед избирателями делить шкуру неубитого медведя? Надо сначала решить главную задачу, надо избраться. Мы примерно представляем, мы знаем друг друга хорошо, обмениваемся, поддерживаем контакты, знаем, кто чего стоит, кто силен, в каких областях, и поделить кресло поделим, это самое простое из того, что есть.
В выборах 6 апреля должны были принять участие 17 человек. Это исторический максимум. Теперь за пост мэра Новосибирска будут бороться 12 кандидатов. В их числе действующий градоначальник Владимир Знатков от партии «Единая Россия». Центральный районный суд Новосибирска 21 марта отменил его регистрацию по иску экс-претендента на пост градоначальника от партии «Гражданская инициатива» Ивана Старикова. По его мнению, Знатков использовал преимущество должностного положения. Ставший исполняющим обязанности мэра Новосибирска, Знатков отказался уходить в предвыборный отпуск. Решение суда даже не успело войти в силу. Суд второй инстанции вернул единственного кандидата от партии «Единая Россия» в гонку. Еще один претендент на пост мэра Андрей Ксензов, который в конце января ушел в отставку с поста вице-губернатора Новосибирской области, вступать в объединенную оппозицию не планировал. В открытом письме он назвал шаг оппозиции манипуляцией по формированию общественного мнения и предательством поверивших кандидатам людей. Я сразу объяснил, что мое выдвижение – это не вступление в оппозицию, это предложение новосибирцам альтернативы – оставаться в прошлом или идти вперед. И я остаюсь на этой позиции, считаю ее своим предвыборным обязательством перед избирателями, говорится в открытом письме кандидата. В интервью «Радио Свобода» Андрей Ксензов высказал несколько иную позицию.
Я и не был в оппозиции, не вступал в нее изначально, выдвигаясь на выборы мэра. Меня поддержала партия «Родина», которая входит в Народный фронт общенациональный, который возглавляет наш президент страны. Но если люди хотят объединяться для достижения каких-то целей, это неплохо, я думаю.
Но все-таки вы назвали в открытом письме это манипуляцией.
Манипуляция это действительно может быть, но еще раз подчеркиваю, но если желание у людей возникло, то, наверное, это не должно противоречить каким-то нормам, правилам, морали и так далее.
Кого вы считаете своим основным соперником?
Соперники все, кто остался в этой предвыборной гонке.
Но там 12 человек, основной, наверное, все-таки конкурент есть?
Несколько там, я думаю, что да. Там есть и Знатков Владимир Михайлович, и Локоть Анатолий Евгеньевич, и еще ряд депутатов, кандидатов в мэры.
Вы говорили, и опять же писали в своем письме про альтернативу, да? Вот Знатков – это кандидат от «Единой России», вы, по сути, от ОНФ, а Локоть – это оппозиция. Вот
я от народа, получается, по вашей логике.
Кого-нибудь согласны взять, например, вот той же оппозиции в правительство?
Конечно, если люди будут соответствовать всем профессиональным навыкам, качеством, будут олицетворять и представлять в муниципалитете какой-то срез нашего гражданского общества, нашего города, то, конечно, этих людей нужно будет пригласить на работу.
Заявление Ксензова в открытом письме о манипуляции общественным сознанием кандидат от оппозиции Анатолий Локоть опровергает. Шаг оппозиции не технологический прием.
Ну, это его право, он вправе поступать так, как считает нужным. Мы работаем давно, еще раз подчеркиваю, это не сиюминутное решение, это не технологический прием. То есть это мы к этому шли давно. Объединение оппозиционных сил – это наш опыт, во-первых, в Новосибирске. Мы уже применяли этот опыт во время работы в ведении избирательной кампании в Государственную Думу в 2011 году. И тогда «Единую Россию» победили в Новосибирской области.
Именно единый кандидат оппозиции Анатолий Локоть и исполняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир Знатков – основные претенденты на пост мэра, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. Андрей Ксензов, возможно, составит им конкуренцию. Однако решение оппозиции, говорит политолог, вовсе не гарантирует Локтю прирост голосов.
Информация о шансах Локтя довольно противоречива. С одной стороны, социологические опросы показывали, что Знатков, исполняющий обязанности мэра Новосибирска, имеет предпочтительные шансы. С другой стороны, понятно, что в условиях того раскола элит, который есть в Новосибирске и Новосибирской области, возможно, разного рода сюрпризы. В этом плане уступка оппозиционными кандидатами голосов Локтю работает в пользу кандидата КПРФ, хотя надо заметить, что, собственно, Локти так имел предпочтительный шанс среди оппозиции и говорить, что объединение вокруг него всех сил прибавит ему уже очень много голосов, не приходит.
Политолог Михаил Виноградов добавляет, остается еще интрига с явкой, властям выгоднее средняя.
В случае низкой явки приходят пенсионеры, которые в большей степени ориентированы на Локтя. В случае высокой приходят протестные слои, которые есть на всех миллионников. В случае средней, наверное, можно сделать акцент на бюджетников и мобилизацию в пользу Знаткова. Если, конечно, власть отмобилизуется в пользу кандидата Единой России, поскольку раскол в Новосибирской области внутриэлитный, усугубившийся после внезапной для многих отставки губернатора и, по сути, слома прежней тактики на выборах мэра Новосибирска, вся эта ситуация так или иначе работает в пользу оппозиции.
Отставка бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, добавляет Михаил Виноградов, принципиально изменила расклад сил, и это одна из главных интриг выборов 6 апреля. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 5 апреля в Афганистане состоятся выборы президента. За высший пост в государстве борются 11 кандидатов. Но так ли важно, кто из них победит? Ведь, по мнению многих аналитиков на Западе, судьба афганцев зависит не столько от личности хозяина президентского дворца в Кабуле, сколько от того, останутся ли в Афганистане войска НАТО после истечения в конце года мандата на их пребывание в стране. И если Альянс обнулит свое присутствие в Афганистане, какими будут ближайшие действия других важных игроков – России, Китая, Ирана, Пакистана, Индии? Эти вопросы наш корреспондент в США Евгений Аронов обсуждал с двумя американскими экспертами.
Первый министр обороны в правительстве Обамы Роберт Гейтс пишет в своих мемуарах, что в 2009 году Государственный департамент попытался не допустить переизбрания президента Афганистана Хамида Карзая в первом туре выборов, в чем преуспел. Однако предотвратить его победу во втором раунде не смог и своими интригами только снискал стойкое недоверие Карзая к действующей администрации. Более того, отмечает Гейтс, афганский глава, чувствуя, что его обложили, пустился во все тяжкие, чтобы разметать конкурентов. Подкупы, фальсификации, устрашение избирателей, союзы с преступными бандами, которые не гнушались и убийствами на политической почве. Выборы 2009 года оставили по себе очень плохую память. Бараку Обаме так и не удалось убедить афганского коллегу подписать с США соглашение, позволяющее части американских войск остаться в стране после предстоящих 5 апреля выборов. Карзай опасался, что Белый дом, заручившись его согласием, начнет снова интриговать, если и не против него лично, поскольку по Конституции он не вправе снова баллотироваться в президенты, то против его фаворитов. В результате Барак Обама был вынужден поручить Пентагону осуществлять планирование, исходя из нулевого варианта, а именно, что в Афганистане, начиная с 2015 года, не будет никаких войск НАТО. Если это так, то какое Вашингтону дело до того, что произойдет с Афганистаном, как только страну покинет последний американский солдат? И не задвинули ли вообще афганскую тему в небытие последние события в Крыму? Своими соображениями с нами делится ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Я считаю, что Афганистан важен для Америки, и мое мнение разделяют самые авторитетные печатные СМИ. Ни одна война в истории США не была столь затяжной, как афганская. В ней погибли более 2000 американских солдат, она стоила нам сотни миллиардов долларов. А результаты ее на сегодня, в лучшем случае, половинчатые. В смысле политического и социально-экономического прогресса Афганистана. И, конечно же, в смысле безопасности. О чем нам непрерывно напоминает происходящее буквально во всех районах страны акты насилия, с помощью которых Талибан пытается запугать потенциальных избирателей. Внушить им, что выборы не имеют значения, что кто бы ни вышел в них победителем, нормально править он не сможет. Что власть зыждется не на свободном волеизъявлении граждан, а только на силе оружия. Это, по сути, идеологический вызов всей американской дипломатии, и я не вижу, как Вашингтон может оставаться к этому равнодушным. Это вызов, который бросают США не только талибы, но в их лице и все мировые автократии. Поэтому в Вашингтоне Афганистан больше, чем Афганистан. В нем материализовались споры оптимистов и пессимистов о том, какой должна быть внешняя политика США – активной и созидательной, или, если и не изоляционистской, то отстраненной, чурающейся амбициозных проектов национального и демократического строительства. Оптимисты, когда речь заходит об афганских выборах, склоняются к тому, что победитель, кто бы им ни оказался, пусть даже ставленник Карзая, все равно подпишет соглашение об американском военном присутствии в стране. ибо в противном случае его дни как политика сочтены, его никто не воспримет всерьез, ни в Отечестве, ни за рубежом. Пессимисты, со своей стороны, уверовали в то, что Афганистан – это несостоявшееся государство, непредсказуемое и хаотическое, с нелогичными границами, внутри которых не в состоянии сосуществовать сколь-либо мирно многообразные народы, лишенные духовного родства, но при этом способные свести на нет все грандиозные замыслы заморских доброходов. Наш следующий собеседник, Элек Раковский, при президенте Рейгане работал в Пентагоне, где курировал афганское направление. Что он думает об избирательной кампании в Афганистане? Голосование, если оно пусть не в полной, будем реалистами, но в значительной мере открытое, честное и справедливое, важно само по себе как показатель политического прогресса Афганистана. Уинстон Черчилль определил демократию как систему, в которой итоги двух выборов к ряду заслуживают доверия. Если ближайшие выборы удадутся, то это требование будет удовлетворено. Успешные выборы, я полагаю, могут стать отчасти также залогом политической стабильности Афганистана, и все страны-соседи будут это только приветствовать. Для всех них на первом месте, по большому счету, стоит стабильность, и только в отсутствии оной они прибегают к запасному варианту – раздуванию межэтнической вражды, которая, по крайней мере, гарантирует, что Афганистан останется неуправляемым и слабым и не сможет им угрожать. Что касается сценария, в котором все войска НАТО покидают Афганистан, то я пересмотрел свой исходный прогноз, что это обернется для Кабула полным фиаско. Боеспособность афганской армии выше, чем принято думать, а потому упомянутый сценарий, и вправду весьма нежелательный, катастрофическим все же не станет. Вы сказали, что соседи Афганистана предпочитают худой мир в стране доброй ссоре, но это не значит, что у них есть один-единственный фаворит на выборах, или что они сходятся во мнении о том, какой должна быть политическая ориентация Афганистана. Верно? Да, конечно. Иранцы, например, одновременно поддерживают разные группы в Афганистане, и проправительственные, и антиправительственные. Думаю, умеренно проамериканский президент также будет для них приемлем, если единственной реальной альтернативой ему является хаос. Россия по понятным причинам не пользуется большой любовью у афганцев, но если победу на выборах одержит ставленник Карзая, который из-за вражды с Обамой открыто выразил симпатии Путину после аннексии Крыма, то, думаю, Москва какое-то время сможет рассчитывать на благорасположение Кабула. Что касается Китая, то он очень недоволен тем, что его давний союзник Пакистан не закрывает лагеря подготовки уйгурских боевиков-сепаратистов, а также тем, что Пакистан потворствует группировкам фундаменталистов, нападающим на промышленные объекты в Афганистане, в которые Китай вложил большие средства. Говоря об Индии, ей нужен такой Афганистан, который Исламабад не мог бы записать автоматически в ближайшие союзники. Что до Исламабада, то он, как мне кажется, сегодня осознает, что не в состоянии провести в президенты своих фаворитов. Афганистан – бедная, труднодоступная и разобщенная страна, большого самостоятельного значения она не имеет. Но только пока в ней все относительно спокойно. Стоит же, однако, усилиться нестабильности, как Афганистан в силу своего географического положения превращается в водяную воронку, засасывающую соперничающие между собой близкие и дальние державы, намного превосходящие его по мощи, замечает бывший высокопоставленный представитель Пентагона Эли Краковский. Так было с Россией и Британией, СССР и США, Индией и Пакистаном. История повторится, если Китай не захочет в будущем считаться с интересами Москвы и Дели в Афганистане. Свою способность провоцировать войны Афганистан доказал сполна.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Из заметных событий и дат конца наступающей недели я, готовя программу, выделил всю ту же субботу. 5 апреля исполнится 20 лет со дня самоубийства лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. Со времени выхода дебютного альбома записи «Нирвана» были проданы в количестве более 25 миллионов экземпляров в США и более 50 миллионов по всему миру. О том, насколько популярность музыкального стиля гранж в свое время зависела от личности и творчества Курта Кобейна, и о том, почему именно его называли иконой так называемого «поколения X», то есть людей, родившихся в США примерно с 65 по 80-е годы, я побеседовал с московским рок-критиком Денисом Бояриновым. Почему именно Курт Кобейн из массы исполнителей альтернативного рока был выделен поклонниками? Почему его начали называть голосом поколения, иконой стиля и так далее?
Курт Кобейн, конечно, был идеальная рок-звезда. Он прожил быстро и ушел на взлете. Его жизненный путь, история, связанная с его самоубийством, отказом от собственной славы, привела к тому, что его запомнили и увековечили. У него, по большому счету, не было конкурентов. То, что сделал он, до сих пор не поддается никакому рациональному
рациональному объяснению.
Мне кажется, что личная жизнь Курта Кобейна, его брак с Кортни Лав и его для весьма специфического круга людей, но их действительно очень немало, красивая, в кавычках, смерть в 27 лет. Загадочная, кстати, то ли самоубийство, то ли убийство. Сегодня уже более известной публике, чем его творчество.
На самом деле, мне кажется, что и песни Курта Кобейна, и Нирваны живут до сих пор. Можно привести последние примеры. Исполнитель Джей-Зи, главный американский рэпер, в своем последнем альбоме цитировал «Smells Like Teen Spirit», ну, одну из самых известных песен Нирваны, и сэмпл ставил, у него ссылался в тексте песни. Глобальная поп-культура, она до сих пор уважает Кобейна, и песни до сих пор очень хорошо продаются. То есть дело не только в легенде вокруг его фигуры, вокруг мифа, вокруг смерти. Что делает рок-звезду рок-звездой? Все рок-звезды глобальные, вокруг которых сложились культы, так или иначе жили по принципу «живи быстро, умирай молодым».
Я знаю, что сам Кобейн много раз говорил, что его раздражало назойливое внимание к нему как к кумиру. Он ведь хотел быть представителем независимого направления в музыке, в прямом смысле слова, а не поп-рок-идолом, не селебрити.
Да, никто не ожидал такого развития событий, безусловно. Тираж альбома первого «Блич», они его печатали изначальным тиражом, там, 40 тысяч. По тем временам это были небольшие цифры совершенно. Никто не ожидал, что он так выстрелит. На сегодняшний день 30 с лишним миллионов продано. Для всех это было сюрпризом, прежде всего, конечно же, для Кобейна, который всегда был и всегда оставался лузером, неудачником, изгоем, отщепенцем. Он всегда себя так ощущал. Во всех его песнях это, безусловно, прослеживается. За 2 года перед смертью у него, по сути, не было денег. Все, о чем он мечтал, это как зарабатывать достаточно, чтобы есть макароны с сыром. Но в какой-то момент вот на него свалились эта огромная сумма денег. Он явно этого не ожидал. Он никак не думал, что то его мироощущение, негативный, отрицательный отказ от успеха, который он всем своим внешним видом и музыкой, и песнями всегда, и поведением на концертах демонстрировал, что они вдруг станут действительно кассово успешными, причем настолько. Ну, плюс еще, безусловно, отягчающие обстоятельства в виде героина, алкоголя. И, в принципе, его эмоциональная неуравновешенность, эмоциональный дисбаланс каждой из песен Нирваны, он широко прослеживается. Любая песня Нирваны, по сути, это такой бесконечный контрастный душ между каким-то спокойным, сомнамбулическим, мелодическим состоянием и приступом агрессии.
А в чем секрет популярности стиля гранж? Ведь это была не просто музыка, а субкультура, выросшая на музыке. Потому что никуда не делся ведь молодежный протест против социума, против истеблишмента, против пафоса, о чем Кобейн и пел часто.
Группы, которые начинали параллельно с Нирваной, существуют до сих пор. Взять, к примеру, Pearl Jam или Soundgarden, но ведут они себя совершенно по-другому и играют другую немного музыку. То есть можно предположить, если бы Кобейн не расквитался с жизнью так быстро, что, может быть, судьба Нирваны бы повторяла, судьба тут же Pearl Jam, который, например, сейчас из себя представляет, ну, такую просто спокойную, солидную хард-рок-группу. Музыкально-мелодически в них прослеживаются в истоке гранжа, вот то, что тогда называлось гранжем. Группа Нирвана больше всего покоряет людей в юношеском возрасте, когда они более всего склонны бунтовать против системы. Мне мои 15 лет нравилась группа Нирвана. Я до сих пор считаю, что Курт Кобейн был очень великолепный вокалист, то, что в первую очередь покорял в Нирване. И у него был безусловный дар писать хитовые песни. Курт Кобейн очень, как ни странно, любил группу Битлз. Некоторые из его песен вполне по своей простоте и такой, на самом деле, даже эмоциональной легкости, как ни странно, они очень сопоставимы с Битлз. Потому что группа Нирвана у всех ассоциируется с мраком, отчуждением, героином и так далее. Кобейн умел сочетать очень светлое и очень темное. Почему гранж был популярен в 90-е? Потому что тогда поколение 90-х, так называемое поколение X, субкультура лузеров, которая воспевала лузеров. Лузеры, они стали модными. То есть можно было, особенно в Америке, отказаться от всего, от карьеры, от жизни в социуме, выглядеть как изгой, одеваться в какие-то странные дешевейшие одежды из секонд-хенда и заляпанные рабочие брюки, и при этом быть крутым. Кобейн был самый яркий и обворожительный источник этого образа, и поэтому он так совпал, и так как-то пришелся ко двору.
Музыкальный критик Денис Бояринов о покойном Курте Кобейне, умершем 20 лет назад, 5 апреля 1994 года. Его песни «Where did you sleep last night?» «Где ты спала сегодня?» Мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 31 марта по 6 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. My girl, my
my girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun never shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body the sun don't ever shine, I would shiver.